Молодежь, спасибо за вашу ревность и желание пообщаться. Эта неделя была очень сложная для меня, потому что примерно я посчитал нагрузка на голосовые связки в течение дня где-то в районе 8 часов. Я не привык постолько говорить, и вообще я не люблю разговаривать. По крайней мере, все меньше и меньше люблю разговаривать. Больше хочется слушать. Но раз так уж получилось, и вы пригласили пообщаться, для меня, конечно, это очень дорого. Тема будет очень простая. Тем более уже под вечер. Здесь не будет какого-то сложного богословия. Речь пойдет о духовном развитии. Или, как мы говорим, о возрастании. Духовном росте. В Гомеле мы занимались изучением посланий семи церквам, и мы лишь прошли только два первых. Это ангелу Ефесской церкви и ангелу Смирнской церкви. И дома я занимаюсь написанием труда печатного по поводу этих семи церквей, и сейчас закончил Фиатирскую церковь. Осталось три церкви исследовать. Вот. Поэтому я прочту, для меня каждый текст из 2-3 главы Откровения просто прошел неоднократно через мою душу. И каждое слово для меня очень много значит, потому что здесь Христос дает последние оценки. Здесь Он анализирует состояние поместных церквей. Он показывает, что Ему нравится и что Ему не нравится в поместных церквах. Поэтому для меня очень дорого каждое слово. Я стараюсь его исследовать и в греческом языке, в контексте того времени. Поэтому я большое значение придаю здесь каждому слову, которое обращено к семи церквам. Я прочитаю из обращения Фиатирской церкви. Это Откровение, 2 глава, 19. «Знаю твои дела». «Знаю» — это греческое «ойда». Оно говорит о знании не каком-то теоретическом. Это знание изнутри, это знание в объеме. Это такое знание, как будто ты сам находишься вот в этой обстановке, и ты все знаешь, всю ситуацию изнутри. Вот это слово греческое «ойда». «Знаю твои дела». «Дела» — это «эрго». Отсюда слова «электроэнергия», «орган», «организм», «каторга», «металлургия», «драматургия», «орг», «эрг», «ург». Это греческое слово «эрго», корень всех этих слов, означает производство, означает какую-то работу, выполнение своих обязанностей, заботы, хлопоты. В общем, я знаю все, что ты производишь, ангел Фиатирской церкви. Я знаю все, что вы тут делаете. Мне все это известно изнутри. Все, что здесь происходит в Фиатирах. И любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Вот это последняя фраза. Последние дела твои больше первых. Оказывается, Христос оценивает динамику развития поместной церкви. И это очень напрашивается слово с ефесским, значит, с ефесской проблемой. У них наоборот стало хуже, чем было. Несмотря на то, что очень все было внешне здорово. Это уже были дети верующих родителей. Прошло примерно лет 40 с тех пор, как образовались вот эти ассийские церкви. Когда апостол Павел проповедовал там, и во время этого великого ефесского пробуждения образовались ассийские церкви. Вся Асия слышала Евангелие. И вот прошло лет 40, и Христос обращается уже к следующему поколению, к этим поместным церквам. И в Ефесе стало хуже. Хотя, возможно, они в музыке преуспели, потому что обычно дети лучше это делают, чем родители. Они, возможно, в проповеди преуспели, потому что у детей это лучше получается, потому что они с самого детства росли в церкви, они учились, как это надо делать, а родители их пришли с мира. Это были вчерашние колдуны, это были вчерашние развратники, это были вчерашние зависимые. Это были, кто там только не был. Это очень долго рассказывать, что представлял из себя древний Ефес, который я бы сопоставил с сегодняшним Лас-Вегасом. И вот из этого контингента развратного общества стало, значит, возникла очень живая, очень мощная, сильная, активная церковь. Прошло лет 40, и Христос говорит, что ты оставил свою первую любовь. То есть в вашей церкви стало хуже. Хотя, возможно, организация служения была намного лучше. Кстати, это проблема и сегодняшнего времени. Мы с тоской вспоминаем, конечно, те времена, когда, может быть, не было таких прям очень, сильно способных, но это были верные люди. У них не было возможности получать высшее образование, но это были по-настоящему действительно верные люди. И история повторяется в веках, история повторяется в разных странах. Она как-то, знаете, одинаковая. Какое-то мощное пробуждение, очень сильно действует благодать, и люди на вот этой волне первой любви готовы просто жизнь свою посвящать и жертвовать собой ради Христа. Проходит время, и на смену приходят умненькие дети, которые проявляют больше каких-то способностей, больше организованности, больше вопросов решается, больше, вот много-много-много, что можно детям как-то присвоить, что дети молодцы. И часто отцы даже сегодняшние говорят: дети, у вас лучше получается. Я знаю членов Совета Церквей, которые своим детям говорят: дети, у вас уже лучше получается, чем у нас. Тем не менее, мы с почтением относимся к тем, который прошел трудный путь. И вот смотрите, в Ефесе была такая проблема, что стало хуже. Почему стало хуже? Хуже стали проповедовать, хуже стали петь, хуже стали служить Богу, хуже стала организация, скорее всего, лучше. Но была оставлена первая любовь. Я сейчас об этом не буду раскрывать, это очень большая тема, что такое первая любовь и оставление первой любви. И вот здесь как бы напрашивается сравнение, что фиатирцев Христос хвалит за то, что у них последние дела больше первых. А ефесян, он наоборот укоряет за то, что стало хуже. И если ты не покаешься, сдвину светильник. Это как раз то, что и произошло в веках. Буквально Ефес, как город, был сдвинут, и церковь была расформирована через несколько веков. И вот фиатирская церковь, последние дела больше первых. Христос хвалит фиатирцев, и это нравится ему. Он ободряет церковь. И вот смотрите, оказывается, что, во-первых, первый вывод, что Христос не сравнивает здесь фиатирцев с ефесянами. Это очень деликатно, это очень приятно, что он не говорит, какая вот эта церковь лучше, чем эта. Посмотрите на тех, у них лучше, чем у вас. Он каждой церкви обращается с конкретным словом, и эти церкви между собой не сравнивает, хотя сравнение напрашивается. Во-вторых, Христос анализирует динамику развития. Либо стало хуже, либо стало лучше. Возможно, ефесяне на тот момент продолжали делать в объеме общем больше, чем фиатирцы. Однако у ефесян произошли изменения в худшую сторону, у фиатирцев произошли изменения в лучшую сторону. Последние дела стали больше первых. И меня, кстати, это очень сильно утешает. Знаете почему? Потому что я раньше всегда считал, что Христос мной недоволен, потому что я всегда хуже своего там верного дедушки, да, который, пожертвовал своей жизнью, который смело шел в тюрьму, если надо, за Слово Божие, который активно свидетельствовал о Христе, никого не боясь и не страшась. И я понимаю, что я уступаю ему просто по всем статьям, вот именно его христианству. И мне всегда казалось в юности, что на меня Христос смотрит и говорит: нет, Михаил, ты уже не, это не тот, что дед твой был. У вас возникали такие, вот у кого предки были верующими, верными людьми, у вас возникала такая мысль: это уже не те люди, это уже не тот христиан, как его отец, как его дед или как его прадед. У меня эти мысли часто возникали. Теперь, вникая в библейский текст, я понимаю, что Христос не так анализирует мое состояние, что ты хуже, чем твой дед. Он сравнивает не Михаила с его дедом, он сравнивает сегодняшнего Михаила с вчерашним Михаилом. Вот как анализирует Христос мое состояние на основе этого текста. Вот что важно, какая у меня динамика произошла. Либо развитие, либо наоборот, мои дела стали хуже, чем тогда, когда была первая любовь. Итак, для Христа очень важно, как у тебя происходят изменения в жизни. Или, как мы говорим, развитие, духовное развитие, возрастание, духовный рост. Или наоборот, человек стоит на месте и не развивается. Кстати, в проповеди «Нельзя стоять на месте» я приводил там пример, который рассказал Денис Самарин. Мы в одной поездке были, он рассказал этот случай, как ему диакон один поделился. Представляешь, я хотел сделать отдых в служении, просто устал, вот просто однажды как-то вот все, перегорел. И хотел отдохнуть, взять себе отпуск в служении. И уже только-только хотел взять вот такой себе перерыв, отдохнуть там какое-то время от всего служения, от церковной жизни, от христианской жизни вот такой напряженной. И снится ему сон, как он стоит на эскалаторе, вот, и он стоит на месте, а эскалатор вниз. А там где-то внизу уже обдает жаром огня. Вот такой сон страшный. И он проснулся в ужасе, он понял эту мысль, что стоять на месте – это все равно, что двигаться вниз. Вот такая ему легла мысль. И он все, отказался от этой идеи отдохнуть от христианской жизни. Если ты будешь стоять, если ты заморозишь на какое-то время свою христианскую жизнь, на самом деле это не то, что ты вот на одном месте стоишь, это регресс, это поражение. Ты уже где-то в чем-то отступил. Нельзя стоять на месте. Должно быть движение вперед, только вперед. Таково христианство, другого быть не может. Поэтому для Христа очень важно, есть ли движение вперед. Кстати, сам Иисус Христос, Он как раз и показал пример, что надо двигаться вперед. Мы читаем в Евангелии от Луки о Христе во 2 главе. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков. Преуспевал, но мы скажем, ну мы так не можем преуспевать, мы не Иисус Христос, у нас не получается так преуспевать. Но вот это слово греческое «проэкоптен» означает буквально «продвигаться». Продвигаться вперед. Может быть, не всегда ты увидишь успех. Может быть, не всегда оценят твое служение. Может быть, даже тебе будет казаться, что у тебя нет успеха. Но маленькое движение вперед, хотя бы маленькое, оно происходит. Ты двигаешься. «Проэкоптен» – у тебя есть движение вперед. Это хорошее состояние христианина. И сам Иисус в своем даже детстве показал нам пример. Проэкоптон – это движение вперед. Он продвигался. Помните, такая характеристика была дана Воозом по поводу Руфи. Когда Руфь себя зарекомендовала как очень верная невестка, прекрасная девушка, женщина молодая, и о ней были наслышаны даже израильтяне, как она красиво поступила, когда пришла вместе со своей свекровью. Поддержала ее в трудный час, не оставила ее. И о ней уже ходила добрая молва. Но Руфь на этом не остановилась. И когда возник вопрос замужества, она пошла к человеку решать этот вопрос не по возрасту, старше ее. Для жениха он не очень-то годился. Однако, такой поступок давал перспективу и для родства на имени, и для того, чтобы продолжился род, слава вот этого рода, и имущество усилилось этого рода. Это было настолько красиво и жертвенно с ее стороны, что Воос, понимая все, что сейчас делает Руфь, он не мог удержаться, чтобы не оценить ее поступка. И он говорит: «Благословенна ты от Господа Бога, дочь моя». Дочь моя, в дочери годилась. «Это последнее твое доброе дело сделала ты еще лучше прежнего, что ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых, для того, чтобы продолжить род, фамилию этих покойных, покойного мужа и его брата». Удивительный поступок. И Воос оценил, что последнее дело, которое ты сделала, это еще даже выше того, что ты сделала для Наимени, когда пошла за ней. То есть, смотрите, Библия оценивает человека, что у него есть движение вперед. У него есть проэкоптен. Он двигается вперед, он не стоит на месте. Есть верующие, которые добились чего-то, и они уже остановились, потому что им кажется, ну я и так уже как бы на уровень выше других. Смотрю там, тот где-то внизу, тот где-то там. И он свысока смотрит, что он чего-то добился. И все, и он на этом успокоился. И часто бывает так, что его потом обгоняют. Вспоминаю одного одноклассника своего, он был с первого класса троечником. И мне казалось, что как бы с него там ничего особо там путнего не выйдет, с этого одноклассника. Многие учились лучше его, однако уже в последних классах он нас всех обогнал. Мы считали, что можно и без домашней работы, там все где-то там списал у кого-то, не особенно интересно нам. И, ну, как бы многие ребята лучше его учились. К концу школы у него были самые лучшие оценки, потому что он брал упорством, он продвигался медленно вперед. Мне всегда казалось, что он где-то там в низах по обучению, по освоению школьной программы. Но к концу школы у него были самые лучшие из ребят оценки в аттестате. Потому что он постоянно работал над собой. Он постоянно двигался вперед. Несмотря на то, что с первого класса он не показывал свой яркий ум и способности. Потому что он двигался вперед. Нечто похожее бывает в христианской школе, в школе Христа. Есть люди просто, которым, ну, дано, они способные, им многие вещи легко даются, они очень организованные личности, у них много всяких разных задатков, у них благородное прекрасное воспитание, и они просто на этом успокаиваются и думают, что все будет легко им даваться по жизни. А кто-то начинает с нуля. Он пришел в церковь и начинает заниматься кропотливо своим ученичеством. Он каждый день читает Библию, ему не все понятно. Он может быть такой посредственный человечек, но он систематически этим занимается. И вот с такого человека будет больше толку в школе Христовой. Кстати, английское слово «ученики» звучит «disciple». Похоже, если по буквам посмотреть, на слово «дисциплина». Но у нас как бы ученик... Ученик в школе, ученик в подмастерье, ученик, ну, ученик, везде ученик. А там, значит, в английском есть pupil, есть student, есть disciple. То есть это не просто школьник, pupil, это не просто студент, student, это disciple. Всегда, когда речь идет о христианских учениках, об апостолах, учениках Иисуса Христа, имеется в виду, говорится «disciple». И здесь заложено слово «дисциплина». То есть это те люди, которые над собой работают. Поэтому в школе Христовой быть – это не просто там закончить семинарию или какой-то библейский колледж. Ученики Христа – это те, которые постоянно работают над собой. Парень или девушка, независимо от возраста, бабушка или ребенок – это те, которые работают над собой. Я помню одну бабушку в нашем районе на северах. Покаялась бабушка лет 80, даже, наверное, 80 с чем-то ей было. И про себя так казалось, ну, как бы, ну что с этой бабушки потом уже возьмешь? Ну, человек, который всю жизнь жил мирской жизнью и на старости лет, там 80, покаялась. Но я всякий раз удивлялся, когда мы ее посещали, вот приезжали в эту группку, и у нее постоянно были глубокие вопросы по Писанию. Братики, а правильно я понимаю? И ее вопросы говорили уже о высоком духовном уровне. Эти вопросы мало вообще кто задает при чтении Библии. Я просто удивлялся, откуда у нее такая гибкость ума? Откуда она так четко понимает Писание? У нее нету комментариев, она не росла в церкви, там нету служителя в этой группке, нету ни одного проповедника. Но по ее вопросам было видно, что бабушка развивается, она растет, она здравая. И я всякий раз, когда приезжал в этот поселок, я сам лично обогащался духовно. Я наполненный оттуда уезжал, хотя мы приезжали на посещение, чтобы ободрить эту группу. Бабушка работала над собой, это disciple, это ученик, который себя дисциплинировал, ученица Христова. Удивительно. Мы вчера говорили, значит, на Муховце, такая тема у нас была с семейными, самостоятельность и самодостаточность. Что это две разные, значит, два явления в жизни христианина. Самостоятельность – это то, к чему должен стремиться христианин. Самостоятельное суждение, независимое, библейское, самостоятельность в принимаемых решениях И самодостаточность, когда человек успокоился на достигнутом, он не нуждается ни в каких советах, ему ничего не скажи, он сам доволен собой, он самодостаточный, как Лаодикийская церковь. Богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. Это два вот таких феномена может быть в жизни христианина. И когда мы говорили вчера о самостоятельности, то я упоминал один пример из Ветхого Завета. Когда Исаак был отнят от груди, то сделали пир. Интересно, что Исаака ждали долго, и что настоящий праздник должны были, ну как бы, пир сделать, когда родился Исаак, потому что это событие очень великое в доме Авраама, его давно уже ждали. Это ребенок обетования, это ребенок веры, это ребенок, рожденный не по возрасту, это ребенок, родившийся через сверхъестественное вмешательство. Но когда он родился, не сделали пир. Написано, когда дитя было отнято от груди, тогда сделали пир. Интересно. Очень интересно. Почему так? И вывод у меня напрашивается вот такой. Древние большое значение придавали, когда ребенок уже прошел какой-то этап, вышел на уровень самостоятельности. Когда он стал переходить уже на какую-то более твердую пищу, когда он был, так сказать, отлучен от матери и стал самостоятельно питаться. Удивительно, как понимали эти вещи древние. В доме Авраама сделали пир, не когда родился, а через несколько лет, когда отнят был от матери. Друзья, к большому сожалению, не так много сегодня, даже вот в молодежной среде, кто действительно, ну, вот развивается постоянно, систематически, плавно, с постоянством, каждый день. Очень часто в жизни молодого христианина какая-то вот скачкообразная система его движения. То у него сильно хорошо, на подъеме он, там хорошо молодежное прошло, или куда-то поездка была какая-то, или какой-то гость хороший там приехал, брат откуда-то, потом раз, какой-то спад, все, ничего этого нету, нету уже какого-то вдохновения, все однообразно, все скучно, все, пошел, покатился вниз. И вот такая синусоида в жизни молодого христианина, я сам проходил через эту синусоиду. Она меня очень сильно угнетала и подавляла. Ну почему у меня нет планомерного роста? Друзья, здесь не нужно, ну как бы, строить иллюзий, что не будет резкого какого-то восхождения. Я помню, когда мне было 16 лет, мы с молодежью на Камчатке совершали восхождение на Авачинский вулкан. Это третий по величине вулкан. Ключевская сопка, самый большой вулкан на Камчатке, потом Корякский и потом Авачинский, третий. И у нас уверовал один человек, который был профессиональным проводником на Авачинский вулкан. И он предложил молодежи: если вы хотите, я могу послужить, и мы отправимся в поход, и доберемся до самой вершины, и там, возле кратера, мы совершим богослужение. И, конечно, мы с удовольствием большим, нас человек 40 молодежи было. И вот, когда мы дошли уже до подножья вулкана, он давал нам инструктаж, как правильно себя вести, что нужно его во всем слушаться, и он показал нам технику восхождения на вулкан. И он говорил: мальчики и девочки, вы должны делать, как я вас сейчас учу. Все, взял шест, вы должны все себе шест обязательно сделать. Мы будем восходить не вот так, а мы будем восходить серпантином. Только так будет движение на восхождение. Мы поднимались от подножия до кратера 9 часов. Но он знал технику безопасности. Он говорил, что на этом склоне уже не одна смерть произошла. Люди неправильно, ну, нарушали технику безопасности. Он учил, как правильно падать, как правильно пользоваться шестом, как задерживаться, как в снег его втыкать. Все это он нам показывал, эту технику безопасности. Но мы восходили не вот так по прямой, мы восходили серпантином. Мы шли строго по его следам, он шел впереди. Вот такая была техника восхождения. Да, это долго, да, 9 часов, да, это много. Однако это была правильная техника. Мы слушались своего инструктора. В христианской жизни путь восхождения, он вот чем-то похож на это. Нам сразу хочется вершин, нам сразу хочется восхождения. Кто-то, допустим, думает, что вот когда я закончу духовную какую-то семинарию, образование получу, тогда я сразу достигну какой-то духовной высоты. Или когда я там подружусь с каким-то там человеком, вот каким-то именитым, тогда у меня пойдет движение вперед. Или когда мне доверят какое-то служение великое, вот тогда у меня пойдет движение вперед. Путь христианина – это медленное продвижение, это медленное развитие. И тот, кто устоял вот в этой постепенности, вот с него будет толк. Тот, кто разочаровался и скачками вот так, бывает, что очень у него хорошо, и все прям довольны им, а потом раз, резко падает человек, выгорает, и он не может дальше служить Богу. Такого сплошь и рядом, очень много. Один брат, известный в нашем братстве, признался, когда на молодежные общениях выходит молодежь каяться, я поймал себя на мысли, что я перестал радоваться. Я перестал радоваться, а потом я задал себе вопрос, а почему я не радуюсь, когда молодежь выходит каяться? И он сам себе отвечает, слишком мало плодотворных покаяний, очень много люди отступают. И у многих эти покаяния ничего не меняют в жизни. Ну просто где-то кто-то заодно, кто-то, возможно, чувственно это делает, но реальных каких-то достижений после этого покаяния не происходит, плода покаяния. И вот он сам себе отвечает на этот вопрос, почему он перестал радоваться покаянию. Но в этом тоже есть своя правда. Я однажды спросил одного служителя, пресвитера на Дальнем Востоке, спрашиваю, что ты думаешь по поводу сегодняшних покаяний на молодежных общениях? Вот это как раз вопрос ему задал. И он, знаете, очень ответил интересно. Он говорит, мне часто это напоминает историю Иорама. Кто такой Иорам? Иорам – это царь. Однажды в жизни Иорама произошел такой случай. Идумеи, потомки Исава, решили от него отколоться, чтобы не быть данниками, и решили отделиться от него. Иораму, конечно, это не понравилось. Все время они платили дань, платили, его отцам платили дань. И тут вдруг раз, они решили свергнуть его, значит, доминирование. И царь пошел войной. И вы знаете, он победил идумеев. Впрочем, они отделились и не были данниками уже Иораму. И вот он подытоживает. Интересная ситуация. Он победил мятеж, подавил, он победил идумеев, но результата не было достигнуто. То есть он пошел войною, потому что они хотели платить дань. Он их победил, но они дань все равно не платили. Тогда зачем побеждал? И он говорит, вот такая ситуация часто возникает в молодежной среде. Какой-то прорыв есть, и это очень хорошо, что человек себя переборол, вышел на сцену, покаялся, но перемен нету в жизни. Перемен нету. То есть победа есть. Он себя победил, он превозмог, он победил страхи, стеснения, он вышел на сцену, он покаялся. Но, впрочем, как было все, так и осталось. И даже с одного молодежного общения кто-то рассказывал, молодежь, ну, бурное было покаяние, столько было слез, там больше половины вышло, каялись и каялись. Но когда возвращались домой, они там все перессорились в вагоне. Бесплодное покаяние. Нету движения вперед, плодотворности нету, покаяние есть, победа есть, но нету дальнейшего движения вперед. Вот в чем может быть проблема. Леонардо да Винчи, как он вот эту тему понял в своей жизни? Однажды, когда выражали его зрители восторг, которые обозревали его произведения, он заплакал. И когда спросили, почему ты плачешь, он говорит, дело в том, что эти картины и мне нравятся. А это значит, что я уже лучше ничего не могу сделать. Он стал плакать от того, что эти картины и ему нравятся. И он понял, что это уже его предел. Лучше он уже сделать не может. От этого он плакал. Или это напоминает еще одну китайскую историю, связанную с одним известным мудрецом Хэнгши. Когда как раз вот на тему художественных произведений, значит, назначили конкурс и представили картины лучших художников. И вот это жюри Судьи не могли определить, какая из двух картин все-таки лучше. Но настолько они были написаны красиво, ну не придерешься просто ни к чему. И они не могли отдать предпочтение либо это, либо это. Даже не могли найти каких-то ошибок, вот эти судьи, эксперты. И Хенгши, мудрец китайский, находился как раз там среди народа, среди толпы. И видя замешательство жюри, он вышел и предложил свои услуги. «Можно мне вам помочь?» «О, да, они узнали великого мудреца, помоги рассудить». Он подошел к этим двум художникам и спросил: «Скажите честно, какие вы сами недостатки видите в своих картинах?» И первый говорит: «Вы знаете, ну настолько просто получилось, ну просто получилось, я даже не вижу, какие там недостатки есть». Второй молчал: «А ты что скажешь?» Говорит: «Я не знаю, с какого начинать». И Хенши говорит: «Второй победил». И тогда первый возмутился: «Как? Я не могу сам найти недостатков, жюри не может найти недостатков, а он тебе сейчас расскажет о недостатках своей картины, и ты ему присуждаешь первое место». И Хенши ответил, что ваш уровень ваших картин где-то на одном уровне, да, значит, по профессионализму. Однако это предел твоего совершенства, а он еще только на пути к совершенству. Поэтому он лучший художник, чем ты. Вот так рассудил мудрец китайский. Вы знаете, здесь есть какая-то вот человеческая в этом мудрость, что действительно человек, который уже доволен своими достижениями, он все, он перестал развиваться. И я себя всегда настраиваю на то, чтобы видеть недостатки в моем служении. Они меня, знаете, я от них в депрессию не впадаю, от недостатков в своем участии, но я их постоянно вижу и анализирую: ай-яй-яй, вот здесь вот, здесь слово лишнее, здесь оборот речи неправильный, здесь тут не так, здесь затянул, здесь протоптался, здесь пробуксовал, здесь одну и ту же мысль просто другими словами выразил, этот пункт плохо раскрыл, вот на это сделал нагрузку, а нужно было нагрузку сделать на другое. Я все эти вещи, ну, понимаю, вижу и сознаю, как далеко от такого вот отличного, качественного служения, как мне далеко. И, конечно, иногда даже аж тяжело становится. Но, с другой стороны, слава Богу, когда есть куда стремиться, к чему стремиться, чтобы улучшать качество служения. Антонио Страдивари говорил так, что: «Если я сижу, сложив руки, я обкрадываю Бога». Вот такие были понятия у великих людей, у гениев. «Если я сижу, сложив руки, я обкрадываю Бога». Ну, в принципе, это библейское учение. Раб третий, который закопал талант в землю, он не просто что-то не додал господину, он украл. Упущенная выгода. Этот талант мог бы принести прибыль, но он закопан был, и господин недополучил. Это упущенная выгода. И поэтому это ущерб. Господин воспринимает это как ущерб. Поэтому если ты закапываешь свои таланты, ты закапываешь свое служение, ты какие-то делаешь остановки, ты берешь какой-то годовой перерыв, чтобы, не знаю, отдохнуть или не знаю зачем, то на самом деле это ущерб для господина. На самом деле этот перерыв, он чреват последствиями. И судьба этого раба была очень плохая, незавидная. Выбросьте его во тьму внешнюю. Оказывается, вот эта остановка, отсутствие продвижения вперед, вот эти вот такие неоправданные остановки, закапывание талантов, господин будет строго за это взыскивать. Поэтому жизнь христианина – это только движение вперед. Это не скачки. Это медленное, постепенное, поступательное движение вперед. К большому сожалению, бывает, что мы даже уже со стажем христианским, а все еще где-то в младенчестве. А как определить младенца, который не растет? Апостол Павел Коринфянам говорит, что если между вами есть зависть, споры, то это состояние младенца. Уже давно от этого вам нужно было отойти, а вы еще там соревнуетесь, у вас еще какая-то конкуренция там есть церковная друг с другом, вы друг другу завидуете, какие-то подножки ставите, мешаете друг другу в служении. Это все состояние плотского человека, плотского христианина и младенца. Этот человек неразвитый. Если мы занимаемся политикой, если мы занимаемся неслужением, бескорыстным, искренним, сердечным служением Христу, и мы преследуем какие-то свои интересы, кому-то что-то хотим доказать, это состояние младенца, это состояние плотского христианина, неразвитого христианина. Тот, который по-настоящему занят делом, ему некогда даже заниматься какими-то политическими вопросами внутрицерковными. Если ты действительно занят делом, ему некогда критиковать других, ему некогда осуждать, потому что он постоянно в процессе, он в поиске, он в движении, он постоянно хочет пользу какую-то приносить. Его критикуют, а у него нет времени других критиковать. Поэтому жизнь христианина, возрастание христианина, оно, несомненно, связано с очень сконцентрированной христианской жизнью. Когда уже просто у тебя не хватает даже времени там кого-то анализировать, кого-то осуждать, о ком-то там плохо говорить, просто на это не хватает уже никакой активности. Знаете, что нам еще мешает в развитии, в движении вперед? У многих из молодежи просто нету цели в жизни. Вот просто нету никакой цели. Ну, как, вот идет она по инерции. Вот когда-то он разогнался, двигатель выключился, и он по инерции движется. По инерции идет на собрание, по инерции он поет, по инерции он молится вечером перед сном, утром, когда проснулся, перед едой. Можно даже по инерции выходить за кафедру. По инерции очень много что можно делать. Но это не означает движение вперед настоящее. Довелось год назад, в августе, быть в лагере молодежном на Аляске, а там, наверное, самая большая в мире частная авиация. Ну, может быть, где-то еще больше есть, но там постоянно все вот в частных самолетиках. И один браточек из молодежи говорит: хочешь, прокачу? Да, полетели. Вот, сели вместе, мне он тоже штурвал дал, и полетели. Говорит: хочешь, выключу двигатель? Я говорю: ну, у меня 6 детей. Вот, он говорит: да не бойся, все нормально. Если хочешь, я покажу тебе, как мы полетим с выключенным двигателем. Он раз, все там что-то понажимал, там какие-то кнопки, рычаги. Я говорю: ну, когда мы? Он говорит: а уже я выключил. Ну, а шум есть, как будто двигатель работает. Я говорю: так мы уже падаем. Он говорит: ну да, мы уже падаем. Я говорю: ты там заново там все включай, как бы это, что-то неохота. И я про себя подумал: интересно получается. Вот какая-то имитация движения вперед. Вот если бы он, допустим, был каким-то неопытным пилотом, и даже, допустим, не заметил, что двигатель не работает, и ему кажется, что он двигается вперед, и даже слышится, что он работает, на самом деле просто идет планирование. Самолет по инерции еще двигается в воздухе, и кажется, что все нормально, все хорошо, он двигается вперед, а двигатель не работает. И это, если этому не придать какого-то значения и запустить какой-то момент, то это может закончиться очень плохо. Вот. Конечно, он все потом включил заново. Ну, я не понял этого всего, как это может быть. Но он там потом мне объяснял, как это может быть. И вот что-то в жизни христианина может быть похожее. Ему кажется, что он двигается вперед. Но он просто планирует. Он двигается вперед еще по инерции. А двигатель уже не работает. Там уже глубокого общения нету, оно прервано с Богом. В церковь он ходит просто потому, что привык так делать. Поступает он по-христиански, потому что, ну, просто как бы по-другому он даже и не привык так делать. Он все делает, соблюдает все каноны христианства. И ему кажется, что у него все нормально. А двигатель веры, движущая сила, вера живая, действенная, которая продвигает его вперед, она уже отключена давно. Он просто еще по инерции двигается. Это не есть развитие. Это просто остаточное движение той вчерашней живой, действенной веры, которая тогда началась. А сегодня я просто по инерции двигаюсь вперед. Я сказал насчет цели. Кто-то мне скинул один рассказ. По-моему, Артур Дритгер, я уже точно не помню. Ну, интересно, там такой сюжет. И автор, писатель этого, значит, произведения духовного, рассуждений своих, он, значит, такую приводит иллюстрацию. Представьте себе мальчика, которого зовут Кевин. Вот ему 6 лет. Его, значит, родители заставляют учиться на гитаре играть. Все, в музыкалку его записали, он дома там сидит, струнки перебирает. И вот он сидит дома, а мальчишки на улице играют в баскетбол, там футбол, и ему так туда хочется, на улицу. И он смотрит на эту скучную гитару и думает, что его детство пропадает. Вот. И вот говорит, что, как вы думаете, какая мотивация у этого мальчика будет? Он сильно там продвинется вот в этой игре? Нет. А теперь представьте, что Кевину снится сон. Приходит ангел, и его берет куда-то в очень огромное там какое-то здание, где много народу собралось. И сидит какой-то молодой человек на сцене, играет на гитаре, и сам аж мальчик аж заслушался, какие музыкальные ароматы, как он может из этого инструмента такие добывать звуки, сладкие, удивительные, как это может быть? И когда ангел показал ему это видение, он говорит: «Кевин, знаешь, кто это? Это ты через 20 лет». И он просыпается. Как вы думаете, после этого сна, как он посмотрит на гитару? Он посмотрит на нее другими глазами, вспоминая, что, оказывается, из него может получиться профессиональный музыкант. Вот что-то похожее в христианской жизни. Нам просто, знаете, мы вот на сегодня себя смотрим, ну, как бы даже разочаровываешься. Ну, что это такое? Ну, что за состояние? Оказывается, с каждым из нас Господь может работать настолько, что ты себя не узнаешь через 10 лет, если ты будешь планомерно, систематически работать над своим духовным состоянием. Ты сам себя не узнаешь. Если кто-то раньше мне сказал, что ты будешь стоять за кафедрой во времена вот такой хулиганской, легкомысленной, ветреной, ну, христианской жизни или церковной жизни, я бы не поверил в это. Мне бы показалось, что надо мной издеваются, надо мной шутят. Это была жизнь, которой нельзя было подражать. Я неправильно жил. Мне нравилось с братьями там веселиться, прожигать время, участвовать в различных там смехотворствах и все такое. Вот. Пока, наконец, я не остался наедине с Богом. Пока, наконец, Он не положил передо мной свою книгу, в которую нужно было вникать, чтобы пересматривать свое христианство, свое хождение и двигаться вперед. Молодежь дорогая, возможно, нету духовного роста у кого-то, потому что он просто не смотивирован. Потому что он не видит какой-то дальнейшей цели. А у нас есть цель – преображаться в образ Христов. Кстати, когда мы достигнем совершенного состояния в небе, то будем подобны Ему. Это удивительное состояние, запредельное для нашего понимания. Будем подобны Ему, потому что увидим, как Он есть. Но для того, чтобы в это состояние прийти, сегодня нужно преображаться в Его образ. Если тебе неинтересно преображаться в образ Христа, если вообще для тебя просто Христос – это историческая личность, евангельская, не более, у тебя даже нет никакого желания быть похожим на Него, потому что тебе намного, допустим, приятнее какой-нибудь там лидер, какой-нибудь там, не знаю, там тренер в чем-нибудь, ты на Него быть хочешь похожим, но Христос тебя мало привлекает, то тогда о каком логическом продолжении может быть идти речь в вечности? Если ты сегодня не подражаешь Христу, если Он для тебя сегодня слабый идеал, тебе не хочется преображаться в Его образ, то тогда зачем тебе небо? Я верю, что небо является логическим продолжением того, что началось на земле. Верующий в Сына Божия не будет иметь жизнь вечную, а уже имеет жизнь вечную, а там в небе она продолжится и усилится в своем качестве. Есть много текстов, которые говорят о том, что то, что началось на земле, оно продолжится в вечности. Некоторые думают так, верующие: я вот как-нибудь там скоротаю эту жизнь, просто грубых грехов не делать, там не изменять, не воровать, не курить, не пить, на собрания ходить, там с молодежью там быть вместе, и вот как-нибудь там я вот прожгу эту жизнь, а там уже, когда Христос придет, ну, а я же в церкви, Он меня возьмет. Это просто, как бы, знаете, нелогичный расчет. Небо является логическим продолжением того, что началось на земле. Или, например, тебе кто-то не нравится, и ты его ненавидишь. Всей душой ненавидишь этого человека, или холодная война вот с этим человеком. А потом ты рассчитываешь, когда я умру, мы на небе встретимся, у меня будут новые чувства. Я его полюблю, вот сегодня я ненавижу брата моего. А потом, когда мы в вечность придем, у меня будут новые уже чувства, и я смогу его любить. Многие на это рассчитывают. Подождите, но ненавидящий брата пребывает в смерти. О какой жизни может идти речь, когда он сегодня пребывает в смерти? Поэтому небо является логическим продолжением того, что началось на земле. Ты любишь Христа, ты преображаешься в Его образ, там будешь подобен, как Он. Так написано у Иоанна Апостола в первом послании. Ты сегодня любишь брата твоего, который, возможно, тебя недолюбливает. Но в вечности это все усилится. Ты будешь еще сильнее любить брата своего, вечность. Но если ты сегодня его ненавидишь, то тогда зачем тебе эта вечность? Так вот, христианская жизнь, она начинается на земле. И если ты стремишься к тому небесному совершенству, должно быть развитие. А если ты не развиваешься, если ты остановился, если тебя не интересует вот это развитие, эта динамика духовная, тогда вечность не является логическим продолжением, совершенная вечность. Поэтому если мы туда стремимся, то значит это стремление должно как-то выражаться в духовном росте. Ну и в заключение. Вы знаете, многие верующие, они просто стонут от того, что они ничего не могут добиться в своей жизни. Они просто стонут, вот я такой, я плотской, с меня ничего не получится, я уже пробовал, у меня какие-то зависимости есть. И вот он просто всю жизнь в печали находится, что у него плохое духовное состояние. Никакой радости, никакого движения вперед, никакого прогресса, ничего этого нет. Он просто опечален своей бесперспективностью, своей тупиковой христианской жизнью. Это напоминает одну ситуацию, которую когда-то давно читал. Один молодой человек проходил мимо одного двора, и там сидела бабушка, вязала носочки, и дедушка в кресле-качалке, который читал газету. Между ними лежала собака и скулила. Ну, он обратил на эту картину внимание, прошел мимо. Потом опять идет, и опять то же самое. Бабушка в кресле-качалке вяжет носочки, дедушка читает газету, собака между ними скулит. В третий раз проходит, и уже не выдержал, и спрашивает у бабушки: «Мэм, а вы не подскажете, а чего ваша собака скулит?» «А она лежит на гвозде». «А почему она не может встать с гвоздя?» «Ну, просто ей настолько больно, что она скулит, но не настолько больно, чтобы встать и сойти с этого гвоздя». Вы понимаете идею? Так можно всю жизнь плакаться, что у тебя плохое духовное состояние. Видимо, еще не настолько больно. Но пусть это действительно станет больно, чтобы встать, подняться и пойти. Господи, я больше так жить не хочу. Я не хочу так жить. Я не хочу топтаться на месте. Я хочу двигаться вперед. Я хочу новые какие-то, по-новому слово Твое воспринимать. Я хочу, чтобы обновление в моих молитвах происходило. Я хочу развиваться. Я хочу более качественно Тебе служить. Я хочу, чтобы было лучше в моей христианской жизни сегодня, чем вчера. И я хочу, чтобы завтра было лучше, чем сегодня. Это нормальное состояние. И, молодежь дорогая, вот именно этого я желаю лично себе, во-первых, и потом уже вам. Пусть Господь поможет вот в этом движении вперед. Проэкоптон преуспевал. Пусть нам Бог в этом поможет, в духовном развитии. Главное этого сильно захотеть. Аминь.